ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 4 глава, глава 28, текст 7. Как Пуранджана родился женщиной. Виширнам свапурим викшья.
Виширнам свапурим викшья.
Пратикуланна надритан.
Пратикуланна надритан.
Транпа утра нугаматьян.
Утранпа утра нугаматьян.
Джаям чагата сауфритам.
Джаям чагата сауфритам.
Тогда царь Пуранджана увидел, что в его городе царит хаос. Его сыновья, внуки, слуги и министры постепенно превращаются в его врагов. Он заметил, что даже его жена становится все более холодной и безразличной к нему. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда человек лишается здоровья, его органы чувств и члены тела ослабевают. Иными словами, он больше не может управлять ими. Тогда органы и объекты чувств оборачиваются против него. Когда человек оказывается в тяжелом положении, даже члены его семьи, дети, внуки и жена перестают почитать его. Они уже больше не подчиняются хозяину дома. Подобно этому мы хотим наслаждаться с помощью своих органов чувств, но органам чувств тоже нужна сила, которую они получают от тела. Человек создает семью, чтобы наслаждаться, но его домашние тоже требуют, чтобы глава семьи обеспечил их наслаждениями. Если не получают от него достаточно денег, то становятся равнодушными к нему и начинают игнорировать его распоряжения и желания. Все это происходит потому, что такой человек является крипаной, скупцом. Слово «крипана», употребленное в 6 стихе этой главы, это антоним слова «брамана». Тот, кто получил тело человека, должен стать брахманом, то есть постичь природу абсолютной истины, брахмана, а затем посвятить себя служению ему, став вайшнавом. Это возможно для любого, кто имеет тело человека, но тот, кто не пользуется предоставленной ему возможностью, становится крипаной, скупцом. Скупцом называют того, кто, обладая деньгами, не расходует их должным образом. Человеческая жизнь дается нам в первую очередь для того, чтобы мы могли постичь брахман и стать брахманами. Но если мы не используем ее по назначению, то становимся крипанами. Нетрудно видеть, что человек, который имеет деньги, не тратит их из-за своей скупости, никогда не бывает счастлив. Точно так же тот, кто из-за чрезмерной привязанности к чувственным наслаждениям лишается ясного разума, всю свою жизнь остается скупцом. Виширнам свапурим викшья пратикулан анадритан путран паутран нугатам матьям джаям чагата сухридам. Тогда царь Пуранджана увидел, что в его городе царит хаос, а его сыновья, внуки, слуги и министры постепенно превращаются в его врагов. Он заметил, что даже его жена становится все более холодной и безразличной к нему. Как Пуранджана родился женщиной. Песня 4, Шримад Бхагаватам, глава 28, текст 7. Здесь описывается разочарование человека в конце жизни. Естественное разочарование, естественное влияние времени, так скажем, обычное течение дел. С каждым это происходит. Во время старости приходят болезни, немощь. Человек испытывает подобные вещи, которые здесь описываются. Это аллегория. Пуранджана – это царь города. Город с 9 вратами – это тело. 9 врат в этом теле, 9 отверстий. 2 глаза, 2 ноздри, рот, 2 уха, анус, гениталии. 9 отверстий. И Пуранджана – это живое существо, которое наслаждается этим городом тела. Управляет им царь, наслаждающийся, Пуруша называют. Душа в теле Пуруша. Именно она желает наслаждаться. От нее исходит эта потенция наслаждения, чувство, желание больше и больше быть счастливым, стремление. Это внутреннее чувство, энергия. И так она требует наслаждений от этого тела. И пока тело энергично, она пользуется энергией тела и наслаждается. То есть счастье — это энергия. Если недостаток энергии, недостаток счастья. В мире мы видим, есть недостаток. Энергетический кризис время от времени наступает. Энергии не хватает. Но иногда человек имеет все необходимое для жизни. И все же у него нет энергии продолжать такое существование. Откуда это исходит? Изнутри. Неудовлетворение исходит изнутри. Так случается. Тогда ему нужен новый источник энергии. Счастье называется это. Счастье — это энергия. Энергия независима от материи. Счастье — нематериальное понятие. В материи мы не найдем счастье. Материальные вещи, объекты, деньги, накопления не приносят счастья. Известно это. Не покупается счастье ни за какие деньги. В обмен ни на какие материальные объекты не приходит. Можно стараться изо всех сил, ничего не получится. Счастье — это энергия, независимая от материи. Если мы ставим зависимость от материи, то пойдем в зависимость от состояния тела. Пока тело молодое, красивое, энергичное, быстрое, можно извлечь какое-то счастье. Вот и все. Но затем, когда это тело, от которого зависит душа, счастье ищет именно в теле, стареет и слабевает, тело становится буквально враговым. То есть действует против воли человека. Во-первых, не подчиняется, уже трудно управлять им. Не можем завести пищеварение, если оно уже ослабло, допустим, от старости. Что с ним делать вообще? Как его вообще завести? Что с ним? Не подчиняется мне все. Руки, ноги, все члены тела, они становятся слабее. Мы хотим прыгать и скакать, как и раньше, но тело не подпрыгивает, не пружинит, наоборот, приседает вниз. Вы отталкиваетесь, но падаете почему-то вниз, не вверх летите, а вниз падаете. Все наоборот, тело неуправляемое становится, органы чувств неуправляемые, глаза ослабевают тоже. Вы хотите видеть, но они не видят ничего. Но как вы не напрягаетесь, ничего не получается. Слух тоже ослабевает. А, прислушивайтесь, очень трудно. Слуховой аппарат нужно поставить сюда. И здесь Прабхупада с этого начинает комментарии, что органы чувств и объекты чувств становятся врагами. Что означает? Органы чувств, понятно, они становятся причиной болезни, боли, несчастья, болезни. Боль. Суставы болят, сердце болит, желудок болит, все болит. Голова болит постоянно. И объекты чувств, они продолжают привлекать. Вот в чем проблема. Как враги, как нарочно. Просто смеются надо мной. Просто смеется жизнь надо мной. Издевается. Есть такая пытка, когда человека привязывают за руки перед источником воды и оставляют его там под палящим солнцем. И вот он смотрит на ту воду, но пить не может. И вот объект чувств, вода, это только раздражитель. Но это уже не источник его счастья. Не может воспользоваться. Он видит близко, но не может выпить. Даже глоток воды не может. И вот ему галлюцинации всякие снятся. Он же видит эту воду, как будто он в воде, как будто он пьет, но он на самом деле нет, он жаждет просто воды, сильно желает этой воды. Также и человека, который попадает в такое положение, каждый из нас попадает в такое положение, рано или поздно, охватывает такое разочарование, как бы. Чувствует, что он прожил жизнь, не знает зачем, что делать дальше, безвыходное положение, безнадежное состояние полностью. И особенно для старика неприятно, говорится, очень неприятная вещь для старого человека, мужчины, женщины, когда смеются. Можно в это поверить, не поверить, но так говорят святые. Такие смешки женские над старыми людьми очень болезненно отражаются в сердце. И, ну, не только мужчины старятся. Все почему-то старятся. И женщины, и мужчины. И даже в Индии старятся люди. Мы ездили, мы видели там много старых людей. Но даже в Америке, насколько уж продвинутая страна, но тоже все старятся рано или поздно. В любой стране, вы посмотрите, одни и те же проблемы. И люди идут к разочарованию. И тогда молодежь просто оттесняет их. Кому нужны эти разочарованные, эти старые, эти больные люди, не могущие уже давать ни денег, ни энергии, ни счастья. Просто отведите их в сторону и забудьте про них. Отведите специальные места для них. типа домов престарелых. Пусть там живут, никому не мешают, и мы им не будем мешать. Пусть умирают спокойно. Но пришло время наслаждаться у нас много энергии. Поэтому видишь, что на улицах всегда молодежь гуляет. Во все времена вы едете на улицу, в центре города, там полно молодежи. Старики где-то прячутся. Это все иллюзии счастья. Всегда показывают что-то красивое, знаете, молодых людей на рекламах. Не показывают стариков, пейте кока-колу, такой старый человек, без зубы, с бутылкой. Нет, такого не покажут. Покажут всегда молодого человека. В фильмах тоже снимаются до молодых людей, там, как она, Мерлин Монро? Да, там какая-то красавица была в свое время, там популярная, известная, вот ее везде показывали, но она уже не живет в этом мире. Она даже до старости не дожила. А многие актеры просто состарились. Я помню, как этот Жан Морей известный, его все, все любили, все бежали. Ну, любой фильм, где Жан Морей, все просто на нее посмотреть. Женщина говорит, это потрясающий мужчина, я ничего не понимал, смотрел, думал, да в чем такое потрясающее в нем. Но раз говорят, значит, нужно смотреть на Жан Море. Должен быть потрясающий. Но сейчас я бы подождал, я понимаю, чем он так вот был обаятельный, там, вот такой серьезный, знаете, мужчина, ну, такой, знаете, характер у него, травмировался, актера. А потом позже его показали уже старого. Ну, просто вспомнили, что был такой Жан Море, знаете, по фильму. Давайте пойдем, возьмем интервью, ему там уже 90 лет, он, не знаю, еще говорить умеет, нет, но, может быть, что-то скажет. И когда все посмотрели на Жан Море в этом возрасте, все были разочарованы. Нет, это уже не Жан Море. Забудьте, это совсем другая какая-то личность. Это останки Жана Море. Можно уже панихиду справлять. Нет, люди были разочарованы и не хотели больше общаться с ним. Великий человек был. И здесь об этом говорится, что человек, состарившись, испытает на себе это. Почему? Ну, скажем, несправедливо же. Но я же тоже жил, я вкладывал какую-то энергию и какую-то пользу. Но никому это не интересно, смотрите уже. Чтобы я вспоминал, сидел, что там было в прошлом, все засыпают. Что в данный момент у меня нет энергии. Я не могу вдохновить людей. У меня был интересный опыт, случай. Один дед, так случилось, что он стал моим дальним родственником, выяснилось. Ему уже тогда было лет под 90, очень старый человек. Я учился в школе. То есть ему сейчас уже где-то лет 130, наверное. Ну, он не жив, конечно, по времени просто. Не дожил до этого времени. И оказалось, что этот дед, он воевал вместе с Чапаевым. Правда? Не шучу, это мой дальний родственник. Но как-то он об этом не рассказывал сам, не любил рассказывать. Но как-то прослышали в деревне. Кому-то он все-таки рассказал какую-то историю, как он там с Чапаевым поссорился. Ну, тут все заволновались с Чапаевым, но Чапаев в то время это был такой герой, знаете, одно слово, знаете, просто в трепет всех повергало, благоговейный трепет. Чапаев, ну, же видели фильм Чапаев? Да все по 10 раз посмотрели. Это вот он с Чапаевым воевал, боже мой, это же великая личность. И долго не разговаривая этого деда, пригласили в школу, чтобы он детям рассказал о Чапаеве. И он такой же, знаете, как усы у него такие большие у этого деда. Ну, настоящий, но видно, что он явно с Чапаевым находился рядом. С один вид чего стоит. Такой, знаете, статный такой характер у него, казацкий такой. Ну, сильная личность вообще. Но старый уже, старый человек. Его привели в школу. Ну, расскажите нам про Чапаева. Там детей собралось, видимо, невидимо. Про Чапаева все хотят услышать. Я не знаю, это был 60-е годы. Конец 60-х годов. И мне дальше стыдно рассказывать, потому что то, что сказал он вслух, я не могу повторить здесь, в алтарной комнате. Но назвал Чапаева таким словом вслух вообще, при детях. И у него вот такой шрам, знаете, вот видно, что у него шашка здесь, или нагайка, что-то такое, вот видно, что он участник войны. Один глаз у него так перекосился и не видит почти ничего. И вот он такое слово отмочил вообще. А Чапаев и так вот, знаете, его просто... Все, боже мой, директор был. Ну, то есть такая торжественная встреча, начало такое шокирующее. И он такое слово подобрал против Чапаева. Все ахнули. Вот, говорит, видите, это он мне. И вот все об этом. Я вообще сказал, что они вообще говорить про этого Чапаева. Лучше я расскажу вам про свою бабку. И начал говорить о своей жене там. Я думаю, дед, ну хватит, ну все. Ну понятно, ты герой, все, да. Ну тебе там ордена дали. Вот и все, вот и вся история старости. Это уже не его интересует, и никто не может получить то, есть, то, что он желает. Поэтому очень трудно оценить вклад людей, которые вот были до нас, обычных ругавицев. Знаете, коммунисты, что они творили вообще? А те капиталисты, что они творили, знаете? А до этого, что русские дворяне натворили? А еще до этого князья, что творили, знаете? Да они всегда что-то творят. Вот мы пришли, мы тут натворим то, что надо, что потомки будут благодарить. Но потом скажут то же самое. Эти вот кришнаиты такое тут натворили в 90-х годах, знаете еще, что мы до сих пор расклевываем. Они не могли понять Шрилу Прабхупаду в то время. Они читали, но они действовали странным образом вообще. Такие были фанатики, знаете. Это наши потомки скажут, точно им говорю. Да все наши ошибки они скажут, вот такие они были. Но только в том случае, если мы будем крипана. Если мы с вами обсуждаем сейчас политику, экономику, вот эти принципы, как быть успешным в этой жизни, это называется крипана. Нужно говорить о брамане, здесь говорится. Тогда человек не потеряет цену. Браман и крипана здесь рассматриваются как антонимы, противоположные вещи. Браман это щедрый человек. Он говорит только о душе. Конечно, чтобы быть щедрым, нужно иметь смелость, чтобы говорить о душе. Мы видим, что не все преданные готовы так вот прямо говорить о душе, а Кришне не так смелые. Нет, они больше говорят о каких-то косвенных вещах. Как бы, ну, это, если это возможность развивать проповедь, это нормально. Но если это просто наш выбор, это неверный выбор. Неправильный выбор. Крипана называется. Если мы имеем знание о брамане, мы должны распространить знание о брамане. А не о чем-то другом. Это задача преданных. Иначе, говорит, вот такой результат. И потомки скажут, да. Но он не проповедовал, он скрывал знания всю свою жизнь в сундуке. Он прятал его. Скупец, он может быть богатым, но он никогда не может быть счастливым. Он никогда не использует деньги. Он прячет их и сторожит. Его называют не богатым, он называет сторожем денег. Работает сторожем, называется. Он копит и сторожит. Зашивает матрас, допустим. А куда еще? На нем же лежит и чувствует, что... Как он богат вообще. Он лежит на матрасе. И, вот такие качества. И город, в этом городе, в котором Пуранджана живет, Пуранджана это живое существо, ищет наслаждение, есть большое население. Здесь говорится, тут есть и министры, и торговцы, и подданные. Тут очень много всего. Это наши желания. Множество желаний. Желания, которые не удовлетворены, становятся нашими врагами. И постепенно эти подданные станут врагами, когда живое существо ослабевает, не может больше дать им энергии наслаждения. Я бы рад оживить снова это тело. Рад вернуть ему силу и здоровье. Я делаю что-то для этого. Принимаю лекарства постоянно. Но не могу. И тогда... Тело, органы чувств работают против меня, доставляют мне беспокойство, и особенно мои желания неудовлетворенные. Я строил планы, но я не учел влияние времени. Я не учел. Я думал, вот я женюсь, будет семья, устроюсь на работу, заработаю денег, накоплю что-то для своих детей. В конце концов, когда я уже обживусь, я буду жить спокойно и счастливо. Но я не учел, что по влиянию времени я состарюсь к тому времени. Молодые люди не думают об этом. Ну вот уйду на пенсию, буду счастливо жить. Но тело в это время состарилось. Ловушка, майя, иллюзия. Я забыл об этом, о течении времени. Мне казалось, что я такой всегда буду. Так же. Ну там морщины появятся и все. Нет, нет. Старость — это глубокое понятие. Она пронизывает сознание живого существа. Поэтому браман означает, он не отождествляет себя с телом. Поэтому обладает таким богатством. Не теряет его. Тело утрачивает способности, но душа не утрачивает способности. Если душа не связана с телом, она видит, она просто наблюдает эту удивительную картину, как тело возвращается в материю, а душа освобождается. Под влиянием времени тело уходит в материю снова постепенно, возвращается в землю, а душа возвращается к Богу. Удивительный процесс. Процесс, который дарует счастье. И в этом процессе самосознания человек становится очень интересен для окружающих. Понимаете, да? Люди не теряют интерес к такому человеку, хотя он старый. Пример? Прабхупада. Он начал проповедовать 70 лет. 70 лет начал проповедовать. Тут есть некоторым преданным 70 лет. Начинайте проповедовать. Самое время. Прабхупада начинал. И по всему миру причем. Не просто в перемирии на кислотных дачах или своему соседу. А по всему миру он проповедовал. Смотрите, вокруг света объехал 14 раз. Писал книги, столько энергии. Откуда столько энергии? У старого человека, у него было старое, обычное больное тело. Серьезные болезни были, решил Прабхупада. Особенно, когда он принимал учеников, очень серьезные болезни были. Тем не менее, он мог проводить киртаны по 5-6 часов, танцевать с преданными. Конечно, потом были последствия на теле. Но он мог. Мог ходить быстрее своих учеников молодых. Те уставали, бежали, когда бегали. При этом ему нужно было делать массажи, знаете, что тело старое. Он говорит, если этот воздух, вот он застаивается, это вызывает болезни, нужно вот разгонять его так вот искусственно. Кто-то должен тело это массировать тогда, потому что тело уже не молодое. И он просил помощи учеников, ученики заботились о теле. Прабхупада проповедовал. Однажды он просидел 8 часов на асане, проповедуя в Индии. Что люди приходили, уходили, приходили, уходили. 8 часов Прабхупада без отрыва общался с людьми. Ученики думали, джай, здорово. Но Прабхупада сказал, я старый человек, следите за моим телом. Я забываю, я проповедую, но иногда ему нужно поесть. Вы должны помнить об этом. Иногда ему нужен какой-то отдых, вы должны помнить об этом. То есть он все-таки намекал, я все-таки старый человек, а вы молодые. Вы должны быть немножко внимательнее ко мне. То, что Прабхупада делал, это сверхъестественные вещи. Но это потому, что он был браманом. Вот причина в чем. Это не происходит, смотрите. В старости не происходит, смотрите, только несчастье в сознании Кришны. Быть такого не может. Но если он просто дожил до пенсии, это некоторая проблема. Делать-то уже нечего. Это одна из психологических проблем пенсионеров. Что всю жизнь они работали, они вошли в этот режим, десятки лет они это делали, они постоянно это делали. А теперь вдруг какой-то момент внезапно ты никому не нужен. Ни на работе, ни в семье толком, все уже выросли, и не хотят твоей помощи, только мешаешь под ногами. Ну вот я теперь не нужен. Помню, как моя бабушка сокрушалась. Ой, как я не нужна, все, вот раньше была нужна, сейчас мать составилась, никому не нужна. И каждый испытывает то же самое. Человек хочет быть востребованным, чтобы им интересовали, чтобы он был нужен в течение всей жизни, он хочет служить. Почему? Потому что в этом теле слуга Бога живет. Но он не может удовлетвориться вот таким состоянием. Сильное страдание для него. Слуга Бога, это душа, частичка Бога. И неважно, в каком теле мы слуги, и хотим все больше, более полноценного служения. По своей природе старики ожидают почтения от младших. По естеству. Ну правда, вот мы старимся, мы же замечаем это. Нам не нравится, когда молодежь непочтительная или грубая, и нас задевает это. Ну как же так вообще? Ну как же так? Вот у него молоко на губах не обсохло. Да он вообще не знает, что я вообще в жизни сделал. Он не знает меня толком. А как он может ко мне так относиться? Да он под стол пешком ходил, когда я уже, знаете, там вот такие подвиги совершал в этом мире. А сейчас вот, посмотрите, он вырос тут, вот, показывает свою гордость, свою силу передо мной. Щенок. Молокосос. Я просто, знаете, просто не могу пережить это все так болезненно. Это природа такова, что старик ожидает, что вы какое-то понимание. Но если он не давал этого понимания духовного никому, почему он ожидает этого понимания? Люди себя отождествляют с телом. И в этом смысле они правы. Надо уже рухлить, уходи, все. Если с телом отождествляют, то вот тебе такое обозначение. А все, что было в прошлом, настоящее уже другое, ты его не понимаешь. Ты вообще из ума выжил. Тебе тут трудно место найти, только в доме престарелых, в доме отдыха. Вот и все, что думает молодежь, воспитанная такими людьми. Поэтому говорится, как он может быть счастлив, если он не давал ценностей более высоких, чем потребности тела. Чем просто деньги, чем работа, чем семья, вот чисто материальные все эти объекты. И он наслаждался всю свою жизнь, как мог. Теперь молодежь приходит, наслаждается. В чем они не правы? Они просто преемники его философии. И с ними поступят точно так же в свое время. Справедливо, потому что они то, что давали, то и получат. Крипана, он ничего не вкладывал в этом плане. Ноль в духовном знании. Держал при себе. Говорит, человеческая форма жизни имеет ценности. Нужно их открыть, этот сундук, и распространять. Их нужно использовать. Нельзя это держать при себе. То есть купец не может быть счастлив, имея даже большие богатства. Говорится, здесь даже его любимая жена стала охладевать к нему. Что это такое? Любимая жена здесь Пуранджаны – это его собственный разум. Смотрите. Даже собственный разум начинает говорить человеку. Мне лучше уйти из жизни вообще. Такая горечь. Скорее бы вообще уйти. Надоело все уже. Значит, даже был мой собственный разум против меня. И вот не дождется этого избавления. Вот люди попадают в такие обстоятельства, мы видим. ужасные обстоятельства жизни. Когда родственники, не имея духовного знания, становятся против них, когда они принимают сознание Кришны, такие катаклизмы начинаются. И что же делать? Пришло время делиться. Пришло время проповедовать. Пришло время действовать на платформе сознания Кришны. Конечно, если человек, скупец, начинает делать какие-то денежные обороты, ему сначала не верят. Он не выглядит богатым. Он все время выглядел как нищий, несчастный, и вот он начинает какие-то духовные вещи говорить. Не все сразу поверят в это. Более того, многие будут против, вообще с ним никакого лучше дела иметь. Если мы начинаем, приходим в сознание Кришны, не все родственники это воспринимают всерьез. Да мы же тебя знаем. Ты такой же, как и мы. Ты вместе с нами ел мясо и пил водку раньше. А сейчас ты говоришь, мясо не ешь, водку не пьешь, стал чище, что ли? Да ты еще не высох, от той жизни не просох. А уже нас наставляешь. И родственники будут резко против, потому что они, так сказать, не могут пережить такого контраста, что кто-то так возвысился вдруг внезапно в их семье. Особенно это ваш ребенок, которого вы потирали заднее место еще, когда совсем недавно. А теперь он вам проповедует все саасаны. Капиладев такой, знаете, сияющий. Тут такое ложное эго родственников. Если это муж или жена, еще хуже. Которое кто-то принимает, кто-то не принимает сознание Кришны. Это ужасно, просто ужасное сочетание. Доходит до серьезных травм. Но в сознании Кришны это травмы неглубокие. С одной стороны, обидно и больно, с другой стороны, хорошо, освобождение. Это же преданные. Для материалиста это на самом деле травма глубокая. А для преданного, с одной стороны, это болезненно, но с другой стороны, он понимает, хорошо, освобождение. Это можно рассмотреть и позитивно, и негативно. То, что человек теряет, скажем, семью или теряет деньги. Прабхупада однажды потерял все деньги. Хороший бизнес у него, но он все потерял, все подчистую, в одно мгновение. Он был расстроен, а потом открыл шлоку Бхагава, там, где описывается, что Кришна отнимает у чистого преданного все в свое время. С целью, чтобы он вернулся к нему именно. Куда он еще пойдет, если денег нет? К родственникам бесполезно, они не примут его без денег уже как раньше. Он никому не будет нужен, этот нищий, он обернется к Богу уже по-настоящему. Прабхупада подумал, хорошо. Сначала расстроился, ну как я буду семью поддерживать? Ну, нормально, хорошо, это план Кришны. Потерял семью, потерял деньги, какое несчастье, правда? Совсем один. Такой анекдот есть. Потом думает, о, так совсем аж один, здорово. Совсем один, вообще никого нет, никаких проблем, совсем один. То есть в какой-то момент человек должен понять свои отношения с Богом, и все. Вот я и есть Верховная Личность Бога, есть сфера душа в сердце, есть Духовный Учитель, который связывает меня с этим. Вот есть такие отношения, вот что нужно осознать. И Крипана, он не пытается извлечь такое богатство, он какие-то крохи счастья собирает и принимает их, все. То, что он принимает, лишь какие-то крохи, жалкие гроши счастья. Жалкие крохи означают друзья, семья, дети, работа любимая. Это крохи счастья. То, чем люди ищут прибежище, это не так много, это буквально какие-то крохи. Причем смешанные с какой-то горечью. Много есть примеров на этот счет. Когда человек ест сотовый мед, в лесу находит. Что происходит? Сладко, очень вкусно. Ну а что делают пчелы в это время? Они наблюдают и говорят, угощайся, пожалуйста. Наслаждайся жизнью. Нет, они вас жарят в это время. Они завидуют, это их же мед, они же это делают. Просто отбираете у них это все. И вот вы едите, и одновременно вас кусает весь этот рой пчел. Ну и можете ли сосредоточиться на наслаждении? Сладость какую-то вы чувствуете, но невозможно сосредоточиться в таких обстоятельствах. Ведь вот материальное наслаждение подобным образом. Столько недостатков этих наслаждений, столько много проблем, столько недостатков, что трудно сосредоточиться даже на этом счастье. Иногда они на секунду так, знаете, останавливаются, так с женой садятся и думают, все-таки мы счастливы. Если так все вот оценить по-настоящему, отбросить все эти беспокойства, мы очень счастливы. Но только на секунду, и снова нужно убежать куда-то, бороться за выживание, работать как ослу, вообще как сумасшедшему. Детей нужно мирить постоянно, они тоже дерутся. Между ними всегда мира нет в этой семье и в окружающем мире. Но иногда они снова становятся вечером, знаете, успокаиваются, говорят, мы счастливо прожили эту жизнь. Так и думают глубоко, ищут это счастье. Там было счастье, тут было счастье, там было счастье. Какие-то крохи вот в этом есть какого-то счастья, какого-то вкуса. Но немного. Говорит, Крипана, он может наслаждаться, знаете, каким счастьем? Безграничным. Границ нет. Ананда, говорится, безграничная. Но Крипана даже не верит. Да нет, что вы. Я этот сундук даже не открывал. Я не верю, что там так много денег. На этом сундуке, знаете, просто вещи складываю. Мне как служит полкой. Но там внутрь я не заглядывал, никогда его не открывал вообще. И там безграничные несметные богатства. Да, человек содержит в себе такой потенциал, говорится, самоосознание, счастье, взаимоотношения с Богом. Но он никогда не открывает этот сундук, эти спрятанные сокровища, не тратит их. Он просто крохи использует, наслаждение, перемешанное с дегтем, с таким вкусом. Или пример верблюда, Вагавата, который ест колючки, наслаждается. Зачем он наслаждается? Колючками. Ну как можно наслаждаться колючками? Они протыкают его язык вот таким вот образом. Видели верблюда с таким языком? Ну язык, такой язык у него, весь пронизанный насквозь, на вылет вообще-то, колючка. Вот верблюд ест колючки и счастлив. Чем счастлив? Кровь течет с языка и придает вкус им колючкам, вот и все. Его собственная кровь, собственный пот и собственная кровь. Человек думает, я счастлив, потому что я это заработал собственным потом и кровью. Выстрадал все. И чем больше он страдает, тем более счастлив становится, гордится потом этим всем. Это наслаждение верблюда. Другие люди не хотят так тяжело трудиться, они наслаждаются как свиньи, говорится. Они просто без разбору все принимают, все, что плохо лежит. Все вместе, все подряд. Мусор какой-то. Пытаются наслаждаться вот таким вот образом, неразборчивым образом. Скатывают до самых низких поступков, самых грязных вообще вещей. Подобно свинскому сознанию уже. Другие наслаждаются как собаки в этом мире. Они брают себе хозяина, хорошего хозяина, и лают вокруг него. Слушай, хозяин бросает кость. Молодец, Бобик. Продолжай. Ну, очень у тебя преданное служение. Преданный мне, поэтому ты мне очень дорог. Гладит иногда его по голове, иногда по морде берет так. Вот. Ну, иногда кость дает, все хорошо. С хозяином такие отношения. Ну, преданное служение. Есть люди, которые наслаждаются как кошки в этом мире. Им все безразлично. Все безразлично. Очень эгоистичные люди. И это все описывается в Бхагаватам, что мир животных и людей так тесно связан, что эти крипаны, они теряют эту ценную человеческую жизнь, становятся животными в следующей жизни. Где не дается этого богатства, потому что никогда его не откроют, ним не пользуются. А раз не пользуются, то не нужна больше эта форма жизни. Он принимает животное тело и наслаждается привычным образом, как свинья, как верблюд, как собака, как кошка. Если он это делал уже раньше, то осталось только сменить тело. Значит, этот шанс очень важно использовать. В человеческом рождении есть шанс осознать абсолютную истину, познать отношения с Богом. И человек просто обязан, значит, он теряет свой уровень человеческий, теряет статус-кво в этой эволюционной цикле. И он падает, деградирует. Об этом говорится, что этот момент деградации уже мы можем предчувствовать к приходе старости. Если человек не преданный, он должен стать преданным. И старость напомнит ему, что начинается очень трудный период жизни, период потерь и разочарований. Сейчас потеряешь все очень скоро. Но иллюзия такова, что даже старый человек верит в будущее. Встречали таких людей? Вы можете поразиться. Я говорил с одним человеком, которому было больше 60 лет. Он интересовался о будущем России. Но придет когда-то что-то нормальное, говорит, в нашей стране. У него уже видно было, знаете, он был не такой уже активный, вот он такой с палочкой был. Обычно мужчины в этом возрасте часто умирают уже. Больше 60 лет уже умирают часто очень. Они даже 50, многие умирают. 51, 52, очень-очень много людей умирают, мужчин. Женщины чуть дольше живут. Этот человек, у него были все признаки старения уже все. И он интересовался о будущем России, он интересовался, будет хотя бы лет через 20 лучше или через 30. Я говорю, что вы надеетесь дожить? Так прямо спросил его. Надеетесь дожить, то через 30 лет хотите посмотреть? Говорю, зачем ждать? Вы должны прямо сейчас обратиться как бы к Богу, духовной жизни, стать счастливым человеком. Сейчас можно. Зачем вы ждете чего-то? А вдруг не дождетесь вообще? Он говорит, нет, у меня еще весь время, я подожду. Я подожду, я еще хочу наслаждаться нормальной жизнью. Хочу пожить нормальной жизнью. Может быть, вот будет хорошо, вы предвидите, нет, события. Деньги-то будут у нас, нет? Ждет, когда деньги дадут государству. Пенсию хорошую и прочее, оценят его труды в прошлом, конечно же, заберут специальную комиссию международную. Оценят его усилия, труды, вклад, очень ценный, очень важный в истории человечества. Дадут настоящую пенсию, дадут ему дом, молодую жену, конечно же. каждый день пиво и все, что хочешь. Ну, в этом понимании, наверное, такое счастье у людей бывает, такое понимание счастья. И он ждет, он готов ждать еще 30 лет, хотя ему уже 60. Ну, вот такая привязанность. Он как Крипана. Скупец. Почему же ты не воспользуешься прямо сейчас? У тебя же есть потенциал. Ты же человек. Ты можешь задуматься абсолютно истинно, можешь познать ее. Что же ты теряешь время? Означает, что у скупца нет знаний. Потому что знания возможно добыть только в обмене. Когда он открывал сундук и обменивался этими вещами. Вот только тогда происходит развитие. Но он никогда не использовал эти богатства, он их прятал. Он остается глупым, невежественным человеком. Очень много недостатка именно у скупого человека. И если вы видите даже высокопоставленную личность, представителя какой-то, там, сказать, организации, или корпорации, или объединения какого-то, хорошо одетого и культурного человека, который может вести с вами деловую беседу о чем угодно и так далее. Если вы замечаете в нем крупицу жадности, и ваш ум отвергает полностью чувство отвращения к этому человеку. Вот немножко скупости. То есть к совершенной личности жадность, скупость неприменима вообще. Если мы хотим развиваться духовно, мы должны освобождаться от скупости и жадности. То есть мы должны думать, что можно дать, что можно дать, что самого ценного можно дать в этой жизни людям окружающим, всем. Самое ценное, что это именно знание духовное. То есть, ну, приучить себя к такому менталитету. Иначе, если даже мы и проповедуем, но не имеем мотивы чистые, но имеем определенную жадность, скупость, имеем выгоду в этом во всем, люди с отвращением будут смотреть на таких проповедников, обнаружив эту жадность и скупость. И мотивы стать известным, или иметь последователей, иметь какие-то богатства, выгоду для себя. Тут такие сокровища в нас скрыты, что накапливать не имеет ничего смысла вообще. Если вы миллиардер, если вы имеете триллионы денег, зачем вы накапливаете еще какие-то доллары десятки? Если есть Кришна, океан, зачем вы еще думаете о каком-то ручейке, или лужице, или озерце? Если вы имеете сознание Кришны, вообще можете ни о чем не беспокоиться. Это чистая, бескорыстная деятельность полностью удовлетворяет Кришну, Верховную Личность Бога. О чем еще можно беспокоиться? Вы разделяете полностью все его наследство. Вы становитесь просто достойным преемником, сыном Бога. И Прабхупада говорит, каждый человек для этого предназначен. Не какой-то выборочный, не какие-то избранные люди, а каждый человек, кто принимает преданное служение. Кто-то считает, что избранный народ – это евреи. Но а мы-то не все евреи, видите, поэтому мы же не избранный народ. В гороскопе нет чисто преданного служения. Что я могу поделать? Это глупые теории. Просто глупые теории. Даже собака может заниматься преданным служением. Даже муха может заниматься преданным служением. Для этого не нужно иметь каких-то особых, так сказать, достоинств или какого-то гороскопа. В любой гороскоп можно добавить чисто преданное служение. В любой. Собака даже может слушать харинаму. Кто запретит? Она тоже может ухо свое раскрыть и услышать харинаму. Преданное служение. И не думайте, что это не так. Она накопит тоже духовный потенциал. Несомненно, на эволюционном смысле она прогрессирует. Это известно. Если она съест просад и услышит харинаму, собака сильно прогрессирует. Насекомые быстро прогрессируют. Деревья быстро прогрессируют. Они даже цвести начинают по-другому. И насекомые себя вести по-другому начинают. В доме, где воспевают Хари Кришна. Ну, все это знают преданные. Знают, какие становятся насекомые, какие становятся животные, которые едят просад. Они их все называют дандаватыми собаками. Они всем выражают почтение, всем, кто приходит. Это уже не собака, все это уже непонятно что. Это похоже, что это уже человек на четырех ногах. То есть, таким образом, духовную энергию может получать любой человек. Вот в чем, как бы, секрет, смысл. Если есть брахманы, должны вдохновлять людей на духовную жизнь. Чтобы они не боялись служить Богу. Должны быть примеры. Пример – это браман. Он не зависит ни от чего. Ему зарплаты не платят браману в ведической культуре. Нет власти, нет ничего, никакой социальной такой поддержки. Он зависит от милости Бога. И он живет, смотрите, он не умирает. Браманы до сих пор не вымерли еще. Но они, конечно, приспосабливаются к этой жизни, поскольку здесь их не поддерживает социальная как бы, культура. А сейчас уже больше и больше поддерживает. Так или иначе, должны быть примеры независимых людей от материального устройства, живущих в служении Богу, которые могут дать нам эту уверенность, что вот этот путь правильный. Здесь я не встану на путь страдания, я буду видеть, что люди, они счастливы, завися именно от Бога, а не от системы. Сейчас же учат людей зависеть только от системы и верить в нее. Система предлагает много возможностей стать совершенным в материальном смысле слова. Много возможностей. Пожалуйста, включайтесь, начинайте свое образование. Потом у вас будет семья, потом построите свой дом, свой мир, который вы хотите, свою мечту создадите. Пожалуйста, давайте, вот вам возможности, целый мир мы создаем для вас. Эта система обещает. Ребенок, молодой человек воспитывается, входит в эту систему с полной верой, смотрите. С полной верой одевает одежду, которую ему внушили, с полной верой принимает то образование, которое ему дали, с полной верой вступает в жизнь, на работу, делая карьеру. Но, когда ему 40 наступает кризис среднего возраста, это называется, он видит, что на самом деле та система его уже не может поддерживать, как раньше. Потому что либо он истощается, либо он дошел до вершины совершенства этой системы, не знает, что делать дальше. Два варианта. Либо он достиг предела развития своего, и все, система уже дальше ничего не объясняет. Все, ты дошел до тупика, и сам уже решай. Мы тебе дали то, что обещали, а ты уже сам решай, мы тебя оставляем с этой проблемой наедине. И человек думает, странно, а я доверял системе, теперь я остался брошенным этой системой. Она не предусматривает дальнейшего какого-то развития, смотрите, она тупиковая, оказывается. Да, так говорил Джордж Харрисон, так говорят многие лидеры, монархи, цари в истории человечества, король-лир, скажем, Шекспир, что тупик. Счастья-то нет, я царь, да, я царствую, но счастья-то нет. Мне никто не гарантировал счастье в этой системе. Гарантировали положение, деньги, а счастья нет, измученной душе. Что же так делать? Либо, если я не король, если я ниже, тогда я просто истощаюсь в борьбе за прогресс в этой системе. И испытываю то же самое, что система, оказывается, не дает мне полных возможностей. Она также и препятствует моему развитию. Это называется кризис. Либо я достиг всего и не знаю, что делать, либо я не достиг цели и тоже не знаю, что делать. В любом случае, я попадаю в тупик. И тогда человек думает, что же делать, какой же выход. И он находит выход в чем? Думает, нужно сменить родственников, близких людей, новую семью завести, наверное, нужно, что разочарование кругом. Сменить работу, может быть, нужно. Или уехать в другую страну вообще, такие люди бывают. Как бы обновить ситуацию, начать все заново. Но это глупые люди так думают. Разумные понимают, что в любой системе принцип один и тот же. И начинают интересоваться духовным знанием. И как только человек начинает принимать духовное знание, распространять это, сознание Кришны, он чувствует счастье. Он снова становится нужным, всегда востребованным. Всегда он действует как слуга Бога, до конца своих дней может быть полезным и чувствовать счастье. Энергию, большую энергию, ананда, служение Богу. Потому что Богу от нас ничего не нужно. Он не смотрит на наше тело вообще. Вообще на наше тело не смотрит. Это мы его привлекаем. Что, ты не видишь, что ли, мне болезнь тут? Излечи мою болезнь, Господи. Сам ты бы не догадался, если не сказал бы. А? Всегда приходится просить тебя об этом. А он не смотрит на тело вообще. Когда Санатана Госвами пришел в Джаганатхапури, он заразился болезнью. По пути. Он выпил какой-то воды, или омовение принял нечистой воды, и все тело покрылось язвами, гноящимися и кровоточащими. Еще и зловоние сходило от тела. Подумал, ну как же я появлюсь в таком теле перед Господом Читании? Не появлюсь, нет. Даже не попадусь на глаза. Я дождусь Радхаяты и брошусь под колеса колесницы. Это греховное тело я отдам. Эту жизнь просто отдам. Эту. Самоубийство замыслил. И он не пошел к Господу Читанию. Он пришел там, где был Сиддха Бакула, и Харидас Такур жил там под деревом. И Харидас Такур, он показался на глаза. И там с ним жил и прятался. От всех вайшнавов, от Господа Читания. Но Господь Читания сам приходил туда каждый день. Неожиданно появился сам Господь Читания. И врасплох застал Санатану Госвами больного. И Господь Читания просиял, когда увидел его, Санатана. Смотрел на него, смотрел счастливо очень. И говорил, как дела, все хорошо? Такое тело было у него. И Господь Читания улыбается и говорит, все хорошо? Ну, можно было бы сказать, ты что, не видишь? Ну, как хорошо? Ты же не видишь, что ли? Что за вопрос такой вообще? Что хорошего-то? Да посмотри, во что я превратился. Я в жабу какую-то превратился весь. А ты спрашиваешь в глаза. Но что сказал Санатана? Он понимал, куда смотрит Господь Читания. Он не замечал его тело вообще. Он смотрел на него по-другому. Поэтому Санатана сказал, очень хорошо. В твоем присутствии как что-то может быть плохо? Все прекрасно, все хорошо. И господин Читания пошел к нему обниматься. Сатана сказал, нет, только не это. Уже имея в виду свое тело. Но господин Читания ничего не замечал, он просто обнял его. Весь вот в этом гное, в крови тоже был вот так. И говорит, я очищаюсь, когда обнимаю тебя. О чем же думал господин Читания? Что он имел в виду? Конечно, не имел в виду тело вообще. Он обнимал душу Санатаны Госвами. И Санатана, конечно, был в океане блаженства, понятно, у него была двойственность, потому что он и тело это имел, и еще духовное знание имел. Он вообще не знал, как к этому относиться, что делать. Эмоции были странные, смешанные. И каждый день господин Читания это повторял с ним. «А, Санатана, как дела?» И опять обнимает его, очень любит. И в конце концов, господин Читания сказал, повернувшись к Харидасу Такуру, «Это вор». Опасная личность. Санатана испугался, все, конец. Что случилось? В чем он провинился? Ты знаешь, Харидас, что он замыслил? Он замыслил это дело бросить под колеса колесницы. Ты знаешь, какой это негодный человек, какой-то вор? Ведь однажды он это тело мне уже отдал. Предался мне, а теперь хочет забрать снова. Но он забыл, что его тело принадлежит мне. Он снова обнял Санатану Госвами и излечил его от болезни. Это твое тело, Господь. Твое дело решать, будет оно болеть или стареть, и снова выздоравливать. А я душа, я просто служу тебе. Так Санатана Госвами думал. Господь Читания не так видит живое существо. И так, он не смотрит вообще на наше тело. Старое это тело, или больное это тело, или молодое это тело. Не так, что на молодых смотрит, на старых не смотрит. Это не человек, это Бог. Он видит душу. Душа, вечная, бессмертная душа. Меняющие тела постоянно. Сколько этих тел мы уже сменили, только Господь знает. Сколько он все это уже видел и перевидел, все наши состояния, и отвратительные, и возвышенные, и все остальное. И сопровождает нас, как сфера душа, все формы жизни, и описывается в ведах, что он всегда в сердце, рядом с живым существом, никогда не покидает, ни при каких обстоятельствах. О чем же думает Верховный Господь? Ну когда же он просто посмотрит на меня? Когда же он обретет это сокровище? Говорит, во мне это тайна, что он ищет. Я тайна, он говорит, Гите. На меня смотри, ну, подумай обо мне. Служи мне, вспомни меня. Ну, вот такое знание. И когда человек начинает помнить о Боге, он становится очень дорогим Господу. Обычно именно в старости дается эта возможность. Когда мы не можем уже работать много и прочее, мы можем думать о Боге постоянно. Это главное служение фактически. Тот, кто достигает состояния смаранам, размышления о Боге, нитя ситха называется человек. Освобожден уже. Больше ничего не нужно, собственно говоря. Как только научиться думать постоянно о нем. Везде и во всем научиться видеть его и размышлять о Боге. Все это старость называется. Естественная старость, когда освобождает от всех обязанностей, кроме одной. Теперь просто думай о Боге. Стать счастлив. Более того, люди будут интересоваться и спрашивать тебя, и слушать, забывая, старый ты или молодой, неважно, получая от тебя источник счастья. Источником счастья и блаженства этот человек становится. Прабхупада давал такое блаженство ученикам. Молодежь перестала принимать наркотики и бегать за противоположным полом. Молодые это люди. Американцы. Забыли об этом. За Прабхупадой бегали. За стариком. Что ж такое? Что же у него такое было? Да, любовь к Богу, вот она. Так привлекательно. И до сих пор человек Прабхупада восхищаются все, кто читал его книги. Его портретами вешают на стену. Старый человек. Всем нравится смотреть на него. Как Прабхупада смотрит, как он ходит. Есть видео, как он ест, как он разговаривает. Все как завороженные смотрят этот фильм. Там нет такой физической красоты, которую вот ищут люди обычно в этом мире. Но там другое. Там настоящие ценности. Очень важно получить такое сознание, чтобы мы забыли о теле. Не погружались в телесное сознание. Очень важно поддерживать в себе это сознание Кришны. Если человек чувствует, что ему как близится его уход из жизни, он должен думать о Вриндаване. Если он не чувствует такой близости, и у него есть энергия, он должен служить Кришне. Кришна предупредит. Собака не родится. Но родится собака. Есть такие примеры, когда собаки становятся преданными. Но ведут себя как преданные. В доме преданный может родиться. На короткое время какое-то. Не так, что он должен там обойти все эти собачьи тела, знаете, как вот обычно это бывает, это трагедия, если человек рождается собакой, это большая проблема, потому что он должен родиться во всех видах, формах собачьих после этого. Это очень долгое время занимает, чтобы он поднялся снова с уровня до человеческого постепенно. Поэтому, говорится, вот этого нужно остерегаться любой ценой. Но если преданный попадает в тело животного, это ненадолго. Махараджа Бхарата стал оленем на одну жизнь только. Все, потом снова родился в семье брахмана. Ад? Для преданных? Это грешник. Но даже если ад, то у преданных другой ад совсем. Специальный ад есть. Как сказать? Ну, например, образно говоря, материалисты преданные, скажем. Они по-разному погружаются в ад. У них разный метод погружения в ад. Материалист погружается как бы ногами вниз. Это он не замечает, что погружается в ад. Пока это не дойдет уже А преданный погружается в ад вниз головой. Но сразу это замечает. То есть голова такая чувствительная, знаете. Как только вот, только начинается погружение, он сразу это замечает. Хотя он весь наружу, вот только вот голова начинает погружаться, он сразу это замечает быстро. Поэтому он сразу предпринимает какие-то меры. А материалист не замечает, что ногами вниз спускается в ад. И уже когда замечает, уже поздно. Все, уже поздно. Уже весь в аду фактически человек. Преданный, он замечает сразу же, у него есть знания. Например, есть ад. Вот эти лагеря, подобные аду. Ад существует, описано в Ведах. Это доносится знание. Но с точки зрения Бхагаватам нужно объяснять. Понимая причины этого ада. Кто туда попадает, за что описывается и так далее. В этих же книгах это описывается в невежестве, потому что причины не описываются, почему эти люди получили такой результат. Они описываются как жертвы, невинные жертвы просто. Это лишь только одна сторона неполная. Поэтому вызывает гнев, раздражение и ненависть. Отсутствие знания полного. Ну вот просто вы идете по улице, и кого-то вот убивают на ваших глазах. И что вы чувствуете? Ну, ужасные убийцы, жестокие люди. Так? А если вы поймете причину, что они делают? А может быть, этот человек только что вырезал всю их семью, женщин и детей. Подумайте, конечно, нужно убить его, этого человека. Видите? То есть, получив большие знания, вы в равновесии находитесь. Поэтому нужно понимать также законы кармы, законы равновесия этой вселенной. Там же описано с точки зрения вот, ненависти к определенному классу людей. Там не раскрывается полное знание. Поэтому преданного не должен увязать в политике, принимать чью-то сторону в политическую, коммунистов или капиталистов, или расстрелянных, или тех, кто совершал это насилие. Мы не принимаем ничью сторону, мы нейтральны к этому. Поскольку это все соответствует законам природы, то, что происходит в человеческом обществе. Единственная возможность это изменить, дать людям знания, чтобы это прекратить. Вы можете расстрелять этих обидчиков, хорошо, но что изменится? Они снова родятся. Они снова родятся таким же сознанием. Но чем больше люди стреляют друг друга, тем больше это вырождающее только увеличивается в мире. Они же снова рождаются неотмщенными. Они рождаются, чтобы мстить дальше друг другу. Снова они рождаются с теми же самыми желаниями. Поэтому война только увеличивается. Вражда увеличивается в мире век Кали. По той самой причине. Отсутствует знание. Нужно просто распространять знания. Не искать, кто тут прав, кто тут виноват в этом мире. Верно? Это уже просто другая сторона этого в этом моменте. Другая сторона. Это наш долг. Видя даже то, что это происходит по закону кармы, мы как преданные должны проявлять сострадание во всех случаях. Во всех случаях. По отношению ко всем людям. Если даже увидите раненого фашиста, все равно вы должны перевязать ему рану по закону, скажем, вот Гиппократа, там есть такая сострадание, просто по закону сострадания. Не оценивая его политическую принадлежность и прочее, прочее. Одна преданная рассказывала в Екатеринбурге, пожилая Матаджи, она распространяет книги на рынке. Уже долгое время выходит, распространяет книги Прабхупады. И говорит, вот уже несколько лет, около 2 лет, одна женщина приходит туда, христианка, и сильно ее критикуют, оскорбляет. Чтобы люди слышали. Так иногда не делают. Она говорит, что эти книги нельзя брать, и говорит плохие слова, и все остальное. Прямо вот подходит рядом и начинает говорить то же самое. Но она преданно говорит, надо терпеть, надо смиренно, и как-то она там так или иначе распространяла эти книги. Но вот не так давно эта женщина снова вышла и стала кричать, ругаться. И тут же упала, и сильно разбилась о колено. И что сделала преданная? Она подошла, подняла ее. Отряхнула, отвела куда-то там, куда-то посадила. Все, больше не критикует. Сильно изменился человек. Это сострадание. Неважно, друг это или враг, но ему больно, ну, я помогу тебе. Это рекомендовано. Это путь мира. Это та сторона, о которой вы говорите. Мы просто о законе кармы рассуждали. Равновесие. Который холодный, беспристрастный, бесчувственный. Просто закон. Да, поэтому лучше нейтралитет, когда вы видите отношения между людьми, не вмешивайтесь. Когда просто видите чью-то боль, можете помочь. Да чьи-то отношения, не вмешивайтесь.
У меня недавно, я в Бедне сказали, что она лечит тело человека, помочь. Что мне делать теперь? Ну, как переживать? Спрашивать того, а вот боль узнает.
Люди очень много беспокоятся о кошках, о собаках сейчас. Слишком много.
Слишком много.
Я об этом и говорю. Сосредоточенно на это. Нужно сосредоточенно быть на Боге. Иначе будем решать проблему кошек и собак. То есть законы природы очень суровые. Они описываются. Вот они вот таковы и все. Вот они суровые. Как бы мы ни сострадали всему этому, как бы мы ни переживали, они вот таковы, эти законы. Нужно оставить их в покое, эти законы. Нужно думать о том, кто эти законы устанавливает, отношения с ним. Законы не меняются. Нет. Пока человек не возвысится над этим уровнем. Когда он выходит из-под власти законов, означает, что он соблюдает эти законы. Не просто знает вид суровое существование, он знает эти законы хорошо. И соблюдает их. Тогда он свободный гражданин и не подлежит наказанию этим законам. Вот только тогда у него появится возможность общаться с Богом. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых, так говорится. Мы должны слушать Итана Бхагаватам. В жизни мы должны действовать согласно месту и местам, но слушать мы должны истину каждое утро. Не так, что мы должны стать холодными, равнодушными, не к этому, но мы должны также иметь разум твердый. Чтобы не случилась история, как с Махараджи Бхаратом перевелся к олененку и стал оленем. Тоже сострадание и любовь сыграли свою роль. Но с материальным объектом шутки плохи. Прав, Мату? Алмата забрали землю власти грубым, незаконным образом. Земля была в собственности, ее отобрали. Было несколько судов, вплоть до Верховного, и во всех отношениях преданные проиграли, потому что суд был нечестным. И это послужило причиной распространить эту нечестность, довести ее до сведения мира. В Лондоне, в Вашингтоне, в Индии, везде, повсюду, в прессе, там всякие есть организации по правам, по защите, значит, прав человека. Все это стало известно, и поделился информацией, как эти бульдозеры сносили эти дома и все остальное, были фотографии. Были даже некоторые забастовки, демонстрации верны в некоторых местах, такие как Венгрия или Индия, Казахстан. Все это проводилось, до сих пор эта информация поддерживается, что власти делают сейчас, всегда, весь мир уже знает про Казахстан. В Вашингтон-пресс приезжали лично туда, в Казахстан, специально для этой проблемы осветить, взять интервью, все, это большой такой шаг, но это необычно. Вот так, что сейчас власти, они напуганы вот этим потоком информации, известности, все, что они делают, все, что они говорят, все, что вот с преданными они обсуждают, все становится известно потом всему миру. Так подключено к этому международному каналу, пожалуйста. Поэтому они сейчас очень культурно обращаются, опираются на законы, а не на свои прихоти и прочее. Уже ищут землю. Ну, как бы, согласны искать землю, но в то же время хотят преданных подальше от города, куда-нибудь вот с этой землей за 120 километров. Чтобы они там строились и жили подальше. Преданные понимают, что вот это не следует принимать, дальше продолжать работать в этом направлении. Это сейчас ситуация. Но большие перемены в отношениях с властями произошли. То есть были очень враждебные отношения. Буквально они хотели нас сравнять с землей. Вообще все это движение, общество, типа не международная общественность, наверное, так бы и было бы. Наверняка были бы какие-то преследования. Но вот теперь все меняется. Храм еще находится в том же месте. Земля вся уже отобрана, там осталось 5 гектаров, где коровы, где храм, вот эти вот земли под какие-то там овощные посевы. Личные дачи посносили некоторые, которые не были вот оформлены должным образом. Какие-то еще остались, все равно будут сносить. Не знаю, что там происходит. Вся земля, это, короче, уходит, мы с ней уже прощаемся, простились все уже давно. Но поскольку коровы должны где-то жить, пока они там, пока идут поиски новой земли. Так, договорить план переезда, это не так сразу, тут в течение, может быть, года это будет постепенно. потому что там нужно еще строиться на новой земле, придется вкладывать новые средства и силы, то есть заново все начинать. Коров там около 40, и власти уже знают, что они ответственны за коров, иначе будет плохая карма. Они уже знают и напуганы сильно этим. Они начинают уже сами заботиться о наших коровах. Один из властей, который сильно препятствовал, сильно был зол на наше движение, попал в аварию, в автомобильную катастрофу, в тяжелом положении. Преданные сразу сказали, что это плохая карма, что будьте осторожны. А что власти уже чувствуют, что связались напрасно. Так вот, вот в таком настроении, меняют свое настроение. То есть с ними сейчас уже можно разговаривать. Нормальные человеческие отношения можно установить, которые могут понимать, слышать вас и понимать, что вы говорите. Что мы потерпевшие, оказывается. Понимаете, что мы потерпевшие, мы не нарушители закона, что суд был несправедлив. И они уже начинают соглашаться, вот некоторые, да, вот мы понимаем, ну вот такие вот тут законы, вот такие тут вот условия. Раньше это невозможно было вот так говорить в таком духе. Это просто были диктаторы. Теперь ситуация другая. И то, и другое было. 50% на 50%. То и другое. Да? Ничего, большие программы проходят на фирме до сих пор. 500 человек приходит каждое воскресенье. Большие киртаны, просад. Вся милиция, которая приходила, вот помните, помогала этим бульдозерам. Ну, то есть держала там преданных, которые под бульдозер хотели лечь. Что-то снималось на видеокамеру. Потом ловили этих людей, которые снимали. Но все равно нам давали эти видеозаписи. Сами же люди, которые профессионально снимали, нам потом отдавали это. Чувствовали, что это несправедливо поступают. Милиционеры не помогали, они держали преданных, там порядок какой-то вот поддерживали, чтобы можно было снести все это. Эти милиционеры стали нашими друзьями теперь. Приходит и дед Прасад с нами. Нормальные люди. Да. Прабхупада говорит, люди все хорошие в мире. Это горстка демонов, которые у власти. Вот именно там проблема заключается. Вот там они демоничны. Но они не знают, не понимают человеческого языка вообще. Не пользуются человеческим языком на том уровне. Они просто делают то, что хотят. Них не интересует, что там говорят люди, что там их желания. Просто решили, они приводят это в исполнение. Но тут они наткнулись на наше движение, видите. Тут преданно не боятся идти против таких моментов. Говинда Махарадж, он живой. Но, конечно, достается не сладко, я скажу. У нас тоже есть воины, видите, в сознании Кришны. Сильные люди есть. Преданные, по большому счету, в чем их винить? Они невинные, по большому счету. Ну да, можно сказать, что они фанатичны там, и много ошибок совершили. Но преданный он невинный. Они не приносят зла никому. Ну да, он так может проповедовать жестко кому-то, но он никому зла не приносит, этот человек. Но ошибки совершались. Это факт. Известно, что преданные, когда поселяются куда-то, они забывают про документы, про оформление, про пожарную безопасность, про санэпидстанцию. Все священное, все прасад, и все Хари Кришна, и потом комиссия приходит, и там у них Боже. Ну и так далее, в таком духе. То есть такая вот наивность некоторая. Но преданные не являются злоумышленниками, никогда такого не может быть. Но нужно Кришну полагается, а не на технику безопасности, не на санэпидстанцию, только на Кришну полагается. Он забывает об этих вещах. Поэтому должны быть такие преданные специально отведенные служения, которые бы вот наблюдали за этим. За техникой безопасности и прочее. Вот специально конкретное служение должно быть. Преданным это абсолютно безразлично. Да, по технике безопасности или против техники безопасности. Все от Кришны зависит. Это природа преданных. Они другими не станут. Не станут другими. Это уже было время Бхактисиддханты Сарасвати, когда было большое движение. Там было несколько тысяч, десятки тысяч людей, учеников. К нему приходили, говорят, тут целая армия у тебя. Давай мы их используем вот в борьбе за независимость Индии. Ну, несколько тысяч, знаете, послушных учеников, что только скажи им, что делать, и они же сделают. Говорят, а эти, они только просад могут есть, не трогайте. Не смогут ничего, они мухи не обидят. Они могут только Хари Кришна и просад, все, больше ничего. Это преданные. Гитлеру предлагали большую армию индийскую. Он говорит, индусов? Говорит, нет, не надо. И мухи не обидят. Это не воины. Это что-то другое. Преданные, конечно, получают урок вместе с этим. Одновременно много целей здесь. Но также это проповедь большая. Это широкая проповедь начинается в Казахстане. В каком-то плане. Одна преданная вышла на улицу, хотела книги распространять, и тут же наткнулась на людей, которые с ненавистью отреагировали. Харе Кришна, да мы такое слышали, и все, тут каждый день вот, вот все говорят и говорят, там война с властями против властей Казахстана выступает, экстремистская такая организация. Сами законы там нарушают, но там такие негативные статьи. Нет. А я подумал, ну надо же. И, то есть одна женщина приходила и рассказала только такие истории. Я тогда попросил другого преданного, говорю, поди на Санкиртану. Поди, походи, книги распространяй. У него это неплохо получилось. Он пошел, распространил 30 книг, говорю, как дела? Нормально. Люди с большим интересом, берут книги и все. Еще лучше, чем раньше. То есть все же вот это умонастроение. Если я выхожу, я думаю, мы экстремисты, там в газете написано. Я так подсовываю эту книгу, знаете, как экстремист. Я чувствую на себе это все. То человек, а, нет, 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 простите, вы Харе Кришна, нет, не надо, вы экстремисты. Но если вы идете, улыбаетесь, вообще об этом не думаете. Вы о Кришне думаете. Люди тоже забывают. Тоже забывают об этом. А, Бхагавад-гита 5000 лет назад, ну там даже не было экстремизма, давай почитаем. Он думает уже о Бхагавад-гите, о каком-то другом измерении. Поэтому преданные они невинны в этом плане. Они о Кришне думают, ну что плохого. И вот такие они вот получаются, вот такие немножко безответственные в каком-то плане, в материальном, чуть-чуть безответственные. Что в этой системе нужна очень большая ответственность, знаете, столько контроля, преданные не любят все это, контролировать, они же честные люди, чего контролировать вообще? Такая бухгалтерия была в Владивостоке первые годы в Саддане Кришне. Преданные приносили деньги за книги, а бухгалтер там был, он просто их в ящик складывал, даже не считал. Такой бухгалтер был. Но он не профессиональный, просто говорил, вот будешь бухгалтером кому-то. Ну, брабачари сел, ну хорошо, буду, и просто вот туда их вот набивает и так вот, даже не складывает. Но у нас же организация, зарегистрировано общество. Потом приехала комиссия, посмотреть, что тут за общество, какие тут финансовые дела, и вообще проверить нужно, чем я тут занимаюсь, проверка. Ну, пришли в бухгалтерию, давай отчитывайся. Вот он ящик открыл, смотрите, все. Ни книг, ни учета, ничего. Деньги все скомканы. Боже, да вы что, как так можно? А как же отчет? Говорит, там у нас нет отчета. Почему? Да, а мы все честные. Все преданные Богу, слушайте, они все честные. О, кошмар, как вообще проверять? Это что за организация? Ушла она туда, расстроилась сильно, ушла. И бились несколько лет, прежде чем появился нормальный бухгалтер. Думал, а кому это нужно, бухгалтер в сознании Кришны? Да тут же никто вообще не украдет ничего. Им деньги вообще не нужны. Они как мусор выбрасывают и вот для отчета показывают только. А если нужны, вот беру столько, вот сколько надо, столько и бери. Все очень честно и просто. Потом выяснилось, что нужен все равно финансовый отчет, потому что здесь тоже могут быть мошенничество у преданных, также, оказывается, бывает такая тенденция ошибаться или даже не ошибаться. Мы же тоже так деньги хранили. Мы книги распространяли вот вообще в самом начале, и тоже был просто стол, и туда все сбрасывали. Не считали никогда эти деньги. Пока не пришел вор к нам, и все утащил. Под видом преданных он пришел, утащил деньги и ушел. Тогда мы подумали, нет, нужен, конечно, какой-то сейф, место, и нужен человек, который за деньгами будет следить, преданный. Преданный? Конечно. Конечно. И есть преданные, которые получили опыт какой-то материальный в сознании Кришны, но отошли от активной деятельности. Это плохо. Опыт, скажем, неудачи. Так? Это хорошо. Но они по этой причине отошли куда-то. И снова встает на это место неопытный. Вот в чем проблема. Нужно, чтобы люди сохранились долго на этих должностях, служениями, чтобы имели всякий опыт, и удачи, и неудачи, вот они потом станут такими вот лидерами, которым будут верить. Вот это не делая. А я могу сказать, а почему не делаю? Я хочу вот сам испытать на опыте. Но если я это слышу от опытного человека, который пережил и прожил все это, я уже принимаю это. Тогда я могу передавать этот опыт. А если все время неопытные, все меняется, все течет вот таким образом, безответственность, то каждый будет продолжать учиться только на своих ошибках. Не будет преемственности. Мы же слышали о преемственности. Если в Индии вы войдете в какой-то ресторан, вегетарианский, скажем, ресторан, захотите посмотреть и что-то взять, там перекусить, какие блюда, то вы увидите, что там есть портрет тех людей, кто основал этот ресторан. Там очень следят за преемственностью. Очень почитают, помнят эти вещи, сохраняют. Просто, даже если что-то просто человек сделал полезное, не парампара, а просто полезное что-то вложил, он уже как бы становится лидером, на которого медитирует. Он же сделал этот шаг полезный. Он вдохновляет меня этот пример делать подобные вещи дальше. Значит, связь такая поддерживается, сохраняется. Во всем. В семейных традициях преемственность, в работе преемственность, в духовной жизни преемственность, видите? Если нет преемственности нигде, то мы никогда ничего не разовьем. В европейской культуре тоже есть определенная преемственность. Они хранят, скажем, знания ученых, там, опираются, ссылаются на это. Политиков, там, Вашингтон. Он был лидером, их помнят. Если они что-то полезное сделали, обычно должны сохранять. Музеи существуют для этого, чтобы преемственность какая-то сохранялась. Они понимают, если этого не будет, будет хаос. Но в духовной жизни, мы говорим, то же самое. В нашей семейной жизни должна быть преемственность, в работе преемственность, в духовной практике преемственность. Тогда можно рассчитывать на развитие. А опыты людей, которые проходят через это, и они остаются лидерами при этом, остаются ответственными. Хотя имеют плохие, хорошие, разный опыт, но они остаются ответственными. Вот таким людям верят.
Ну, это не замечание особо, но сначала-то мне, потом у меня такое чувство, что еще упасть там ему или еще что-то, и помню это
даже. Развивайте разум. Не позволяйте, что вас обманывали. Это нехорошо. Позволяйте этого делать. Быть бдительным человеком, разумным человеком. Если вы знаете, что люди воруют, то зачем же вы позволяете это делать? Это неразумно. Это плохо. Хари Кришна, большое спасибо.